Миссии. Они
Then
говорят, что мы
clearly that
преданные
is
богине Кали, но их
fair to eat meat.
миссия по-настоящему это есть
Therefore, they
мясо.
have become
Поэтому
devotees of goddess.
они стали преданными
But
богине Кали.
actually, these
Но на самом деле эти
sacrifices were not meant as
жертвоприношения
a
не
threat
предназначены,
by
как
Shri Krishna
объяснил Господь
Mahaprabhu, for
Чайтанья,
killing the animal.
для убийства животных.
That was to test
Эти
the
жертвоприношения были своего
power,
рода проверкой
the strength
могущества,
of the
силы
Vedic mantra.
ведических мантр.
So,
Поэтому
Lord Buddha's movement was
Господь
therefore
Будда
started
начал
when people
свое движение,
began to
когда
eat
люди начали
meat like anything
есть
under
мясо
plea of Vedic
без
sacrifice.
всяких ограничений, прикрываясь ведическими жертвоприношениями. В то время явился Господь Будда, он является инкарнацией Кришны. Он явился, чтобы остановить убийство животных. В этой молитве Господу Будде мы и поем.
Sadaya Ridaya Darshita Pasu Ghatam Kesava Dhita Buddha Sarira Jaya Jagadisa The Buddha Sarira just like We offer prayer to Nisimha Dev
Возносим молитву Нарисимха Деву
Hamad Bhuta Singham Dalita Hiranna Kashiputanu Bhingam Kesava Dhita Narahari Rupa Jaya Jagadisa Similarly,
Точно так же есть молитва
Lord
Господу
Buddha
Будде.
That prayer is
В этой молитве говорится «Ниндаси ягья видьяр агага шрути джатам». Хотя в ведической литературе существуют рекомендации для принесения животных в жертву, но ты запрещаешь это. Ты говоришь «нет, этого не должно делаться». Поэтому буддизм не является ведической религией, потому что Будда был против ведических жертвоприношений. Его целью являлось остановить убийство животных, но люди хотели, они требовали от него свидетельства из вед, поэтому он сказал, «Мне все равно до ваших вед». Поэтому Шанкарачарья пришел, и он изгнал буддистов из земли Индии. Это долгая история. Итак, это жертвоприношение, убийство животных. Также запрещается. Нарада Муни говорит, зачем ты беспокоишься об этом? Ты сделал, составил эту религию, но джугупшитам это отвратительно. Ты являешься знатоком, и если ты рекомендуешь принесение животных в жертву, они примут это, у них есть уже естественная тенденция, и они примут это. Они скажут, это религиозный метод, и когда им другие здравомыслящие люди, они запретят им это, они не послушают их. И поэтому это джугупшитам отвратительно. Джугупшитам... Это большая ошибка, которую ты допустил. Они будут принимать тебя как великого знатока. И они будут убеждены в своем решении. Если ты скажешь, как, например, в других религиозных принципах, если мы говорим, не ешьте мясо. Я имел удовольствие беседовать с некоторыми христианскими священниками. Они выдвигают этот аргумент, почему мы не должны есть мясо. Иисус принимал плоть. Почему мы не должны? Мы должны это делать. Но Христос говорил, не убий. Но они не могут дать должного объяснения, почему они убивают. В каждой религии, в мусульманстве, если убийство или пьянство и так далее, у человека уже есть естественная тенденция, но если это поощряется под именем религии, тогда Нарада говорит, что когда люди столкнутся с запретом на все эти действия ради достижения высшей жизни, люди не примут этого, поэтому все твои описания в шастрах — это глупо. Джугупши там отвратительно. У людей есть естественная тенденция. Ты не должен побуждать их еще больше к этому. Здесь говорится, это противоречит. Шридхара Свами дает замечание по этому поводу. Отвратительно. Кама-карма. Кама-карма означает результаты, кармические плоды. Вы делаете что-то, вы хотите наслаждаться плодами. Это называется кама-карма. Карма, карма, викарма. Есть три вида деятельности. Прежде всего, карма — это предписанные обязанности. А карма означает действовать, но результатом наслаждаетесь не вы. Также есть викарма. Викарма означает поступать против законов. Итак, кама-карма. Люди занимаются ритуалами ради достижения результатов для чувственного наслаждения. Это ниндам, это отвратительно. Это не очень хорошо для вас, это очень отвратительно. Потому что они будут принимать тебя как знатока, и они будут думать, что это религия. Они не будут развиваться дальше, они будут придерживаться этого принципа, поэтому это отвратительно. И когда им будут говорить о высших истинах, вот, например, привязанные к убийству, прикрываясь религиозными правилами. Если им сказать, не убивайте, это нехорошо. В конце концов, это живое существо, оно такое же, как вы. Так же, как вы, оно является неотъемлемой частью Кришны. Это корова, это животное, оно тоже неотъемлемая часть Верховного Господа. Единственное, что его отличает от вас, это другая одежда. Но это не означает, что вы должны убивать. Если давать такие наставления людям ради высшего, ради возвышения в жизни, они не будут принимать это, они будут говорить, «Моя религия говорит об этом, я должен делать это». Потому что у него уже есть естественная тенденция. Если дается санкция со стороны религии, ритуала, то люди не сойдут с этого, они не откажутся от этого. Поэтому ты сделал не очень хорошее дело, сказал Нарада. Потому что на самом деле, если кто-то хочет настоящего счастья, это счастье придет не благодаря наслаждению ваших чувств. В Бхагавадгите также говорится, «Сухам аттантикам жат тат отиндрия грайям». Настоящее счастье — это счастье, которое не приходит от восприятия материальными чувствами. Не в риттитах. Человек должен остановить путь материального чувственного наслаждения, и тогда он может наслаждаться настоящим счастьем, которое трансцендентно к чувственному наслаждению. Таково наставление. Есть также стих в Падма-пуране, «Раманте йогино нанте». Йоги, те трансценденталисты, не так называемые йоги, те, кто соприкасается с абсолютной истиной, их называют йогами. Йогинах, настоящий йог, раманте. Они наслаждаются, они также наслаждаются. Почему они накладывают на себя столько аскез и следуют регулирующим принципам? Потому что они пытаются подняться до настоящего уровня счастья. Раманте йогино нанте. Каждый стремится к счастью, к материальному или к духовному, но разница в том, что материалисты удовлетворяются довольствуются временным счастьем, тогда как трансценденталисты также ищут счастье. Но это истинное счастье, духовное счастье, вечное счастье. Поэтому говорится в Падмапуране, «Раманте йогино ананте», «Ананте» означает «безграничное счастье». Они наслаждаются безграничным счастьем, «Раманте йогино ананте» и «Сатьянанде». Это настоящее счастье. Счастье не означает ради нескольких минут. Нет, счастье должно продолжаться вечно. Человек должен пребывать в этом счастье так, чтобы другое временное счастье не привлекало больше его. Раманте йогино ананте, сатьянанде, чидатмани. Чит означает, что человек полон знания. Он не в невежестве. Материальное счастье в невежестве. Но духовное счастье — это шуддха-саттва. Шуддха-саттва означает чистая добродетель. В материальном мире существует три уровня — невежество, страсть и добродетель. Добродетель в материальном мире — это очень хороший уровень, но есть также другой уровень, который называется шуддха-саттва. Саттвам вишуддхам, васудева Шабдитам. Это трансцендентный уровень, и на этом уровне вы можете понять Бога. Господь — это Васудева. Итак, Раманте йогино ананте сатьянанде чидатмани. Это чит атмани. Чит означает знание, атмани означает душа. На этом уровне. Таково описание, таково значение слова «Рама». «Рама» — это слово образуется от «раманте» — «рам», «рам» — «дату». «Рам» означает наслаждение. «Рама» означает полон наслаждения. Если вы соприкасаетесь с Рамой или с Кришной, с абсолютным всепривлекающим, тогда вы попадаете на абсолютный уровень вечного наслаждения. Наслаждение — это цель жизни каждого, но разница в том, что материалисты пытаются поймать это мерцающее наслаждение, тогда как трансценденталисты стремятся к духовному наслаждению, вечному наслаждению. Потому что наслаждение — это наша жизнь. Мы не можем быть пустотой, это невозможно. Поэтому имперсоналисты, что касается имперсоналистов, Бхагаватам утверждает, что хотя они поднимаются почти на духовный уровень, но поскольку они не могут наслаждаться, имперсоналист означает «нет наслаждения», просто свет, жизнь знания, но просто знание не сделает меня счастливым. Я должен наслаждаться, я должен иметь наслаждение, «Ананда Майя Бьяса», потому что моя природа — наслаждаться. Это наслаждение невозможно испытать на имперсональном уровне. Философия пустоты не предполагает наслаждения. Это невозможно. Поэтому Бхагавата говорит, если кто-то думает, что он достиг освобождения путем имперсональной философии, аскез и покаяний, имперсоналисты, они тоже практикуют суровые покаяние, воздержание для того, чтобы подняться на уровень брахмана. Это хорошая вещь, но они не могут там оставаться, потому что нет наслаждения. Поэтому, как-то я говорил уже, многие саньяси, они говорят, этот мир ложен, брахман — это истина. И вместо того, чтобы подниматься на этот уровень понимания брахмана, они приходят обратно вниз. Это описывается в Бхагаватам. После того, как они совершали суровые аскезы, накладывали на себя суровые покаяния, они поднимаются на уровень брахмана, но снова падают. Почему падают? Потому что они не наслаждаются общением с тобой. Они пренебрегают общением с Кришной и с его обществом. Поэтому они не принимают прибежище. Можно привести тот же пример. Как, например, если вы поднимаетесь на самолете или на спутнике очень высоко, там пустота. Со всех сторон пустота. Если вы подниметесь еще очень высоко, на 25 тысяч миль вверх, вы увидите пустоту, но вы не можете там оставаться. Вы можете путешествовать много лет в этой пустоте, но если вы не принимаете прибежище на планете, вы все равно вынуждены вернуться на эту планету. Точно так же. Имперсоналисты не могут пребывать при своем имперсональном понимании. Они страдают. Клеша, Бхагавадгита говорит, клеша одхикатарастишам, вятта сактачатасам, привязанные к имперсональному облику абсолютной истины. Они испытывают большие трудности. Мы трансценденталисты, мы персоналисты. Мы также, с точки зрения материалиста, наш стандарт жизни не очень богатый. Мы лежим, спим где угодно, наши одежды не такие чистые, наши комнаты не такие чистые. С точки зрения материалиста, кто-то может прийти и сказать, какие никудышные условия для жизни у этих людей. Это тоже своего рода аскеза, которую люди принимают, но это приятно. Может быть, это не очень подходящие условия, но люди счастливы, они счастливы. Но те, кто просто привлекается имперсональным обликом, их трудности более болезненные. Об этом говорится в Бхагавадгите. Человек должен прекратить, человек должен остановить это материальное наслаждение. Тогда человек может почувствовать духовное наслаждение. Вы не можете наслаждаться духовной жизнью, если вы придерживаетесь материального образа жизни. Поэтому у нас есть эти небольшие ограничения, что вы не можете этого делать. Хотя те, кто привязаны к этой жизни, это ограничение для них иногда кажется болезненным, но это требуется. До тех пор, как, например, чтобы вылечиться от болезни, вы должны следовать определенному регулирующему принципу, предписанному врачом. Точно так же, для того, чтобы излечиться от этой материальной болезни, вы должны принимать неврита. Неврита означает прекращение пути материальной жизни. Как этого можно достичь? Неврити, прекратив этот материальный путь жизни. Нарада Муни говорит, ты просто должен описать деяния Господа Кришны, и слушая, просто слушая о этих деяниях Кришны, человек очень легко может прекратить этот свою материалистическую жизнь. Также Чайтанья Махапрабху рекомендовал, что людям нужно предоставить шанс слушать Шримад-Бхагаватам или Кришна-катху. Кришна-катха означает говорить или повествование Кришны. Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. Это Кришна-катха. Чайтанья Махапрабху также рекомендовал, нет необходимости человеку менять свое положение. Нужно дать им шанс. Дать ему шанс слушать. Тогда постепенно. Парам виджайте Шри Кришна Санкиртана. Итак, мы пытаемся, мы открываем множество филиалов. Наша цель такова, чтобы люди могли получать шанс послушать о Верховном Господе или петь эту Махамантру. Это тоже пение, то, что я говорю перед вами из Шримад-Бхагаватам или из Бхагавад-гиты. Это тоже воспевание, это тоже киртан. Киртан означает описание. Вы можете описывать славу Господа, пользуясь музыкальными инструментами или воспевая. Или вы можете описывать славу Господа, читая из Писаний. И то, и другое называется киртана. Чтение из Бхагаватам также написывается, также описывается как киртана Шукадевой Госвами. Киртане называется киртана. Шраванам киртанам. Таков метод. Шраванам киртанам. Слушать и петь. И Парикшит Махарадж, он обрел освобождение и достиг совершения, совершенства просто с помощью слушания. Шукадева Госвами достиг освобождения и совершенства, повторяя. Это повторение означает описание славы Господа из Шримад Бхагаватам. Итак, он говорит, люди настолько погрязли в этих гунах материальной природы, для того, чтобы освободить их от них. Покажи им путь. Просто пусть они послушают. Пусть они послушают о удивительных деяниях Господа. Потому что Кришна — это абсолютная истина. Кришна и деяния Кришны. Суть одно, потому что это абсолютно. Это не двойственно. В материальном мире я и мои действия отличаются друг от друга, но этот мир — мир двойственности, но в абсолютном мире Кришна и деяния Кришны, имя Кришны и сам Кришна, качество Кришны и Он сам, Кришна и Его слава. Все это Кришна, Кришна и Его спутники. Все это Кришна. Кришна — это пастушок. Кришна и коровы — все это Кришна. Мы должны научиться этому. Они не отличны от Кришны. Кришна и гопи, они все Кришны. Мы должны понять это. Так или иначе, если мы пытаемся общаться, просто слушая и воспевая, это означает, что мы общаемся с Кришной. И чем больше мы общаемся с Кришной, тем больше мы очищаемся. Как, например, если чем больше вы остаетесь в огне, тем больше вы нагреваетесь, и когда-нибудь вы так нагреетесь, что вы станете не отличным от огня. Я приводил этот пример, если вы поместите железный прут в огонь, он нагреется и до красна, и когда он станет красным, это уже не железо, это огонь. Точно так же, просто воспевая и слушая, вы одухотворяете себя. Придет день, когда это материальное тело также полностью одухотворится. Полностью одухотвориться означает полное прекращение материальной деятельности. Останется лишь духовная деятельность. Итак, Нарада Муни дает наставление в Ясадеве, о чем мы будем говорить на следующей встрече. Спасибо вам большое.
Харе Кришна. Спасибо. Чайтанья Чандрачаран Прабху, мы в прошлый раз читали комментарий к 14 стиху. Сегодня можно прочитать 15 стиху.
15 текст. Первая песня Шримад Бхагаватам, 5 глава. Наставление Нарады. Прочитаешь санскрит, Карабаджан Прабху?
Хорошо. Джугупситам дхармакрите нушасата свабхаварактасья махан вятикрама Ядвакьято дхарма ити тарастито наманьяте тасья ниваранам джанаха. Джугупситам. А, нужно переводить пословно?
Нет, я прочитаю сразу перевод. Лекция уже была. В людях от природы заложена склонность к наслаждениям. А ты поощрял в них эту склонность под прикрытием религии. Это предосудительно и неблагоразумно. Руководствуясь твоими наставлениями, они будут заниматься этим, прикрываясь религией, и очень скоро забудут обо всех запретах. Могущественное пророчество Нарады Муни. С этой точки зрения, с точки зрения Бхагаватам, отвергаются даже вот эти ведические практики. С точки зрения вед. Вот нужно всегда оговориться, да? Нельзя отвергать веды, нельзя. Это имеет право делать только Шримад Бхагаватам, не мы с вами. То есть они отвергаются, но на самом деле не отвергаются. Как путь они не отвергаются, а вот как цель они отвергаются. Здесь джугупсита там означает поистине бессмысленно следовать ведическим ритуалам. Если мы думаем, что это есть смысл как бы жизни, да, следовать каким-то ритуалам ведическим, то это бессмысленно. Бессмысленно. Но как путь к Богу, их можно принять. Поэтому нужно руководство духовного учителя. Сами по себе веды человека запутают. По сути дела, они все позволяют в этом мире и все запрещают одновременно. То, что пища для одного, то я для другого. Пойди тут разберись, что кому нужно. Что хочешь, то и выбирай, да? Как люди говорят про проповедь. У них не религия, а у них их религия мясоедение. Вот что они выбирают. Опираясь на свое желание, они выбирают и какую-то религию. А если религия не поощряет их желание, они вообще отвергают религию. Поэтому веды предоставляют компромиссы какие-то, безусловно. То есть можно есть мясо, они могут говорить. Да. Кому-то могут такое сказать. Но при этом веды не отвергаются как процесс. Потому что цель и смысл, Прабхупада уже объяснял раньше, цель и смысл этих всех компромиссов ограничить плохую деятельность. То есть есть мясо не просто когда захочешь, а там описывается определенное ограничение правила, сложные церемонии. Так же, как сексуальная жизнь, тогда брак вроде как поощряется, да? Нет, это ограничение. Вне брака запрещено. Это как раз брак, это ограничивающая как бы сила, законно, законно. То есть настоящий смысл как бы ведических писаний ограничить чувственное наслаждение. У людей есть, естественно, к ним склонность, и веды ограничивают. Но это можно не понять. Под влиянием чувств можно сказать, ну это можно, религия сама это предписывает, почему нельзя это делать? Вот о чем говорил здесь Нарада Муни, предрекал эту вещь. Что рано или поздно не отвергнут все священные книги, будут просто наслаждать чувства сначала под видом религии, а потом уже просто без религии. Комментарий. В этом стихе Шрила Нарада осуждает Шрилу Вьясадеву за то, что в основу составленных им различных ведических писаний он положил регулируемую кармическую деятельность, как это описано в Махабхарате и других произведениях. Естественно, что из-за своего длительного контакта с материей в течение многих жизней люди по привычке стремятся утверждать свое господство над материальной энергией. Они не чувствуют ответственности, которую налагает на них человеческая форма жизни. Не чувствуют. Такого чувства нет у них. То есть религию они не чувствуют. Религия для них лишь правило запрета, некий страх вызывает, как закон, карающий закон. Но они не чувствуют другую сторону религии. Человеческая жизнь предоставляет шанс вырваться из тисков иллюзорной энергии. Назначение вед – указать дорогу домой, обратно к Богу. Вращение живого существа в цикле перевоплощений, состоящем из 8 400 000 видов жизни – это тюремное существование осужденных, обусловленных душ. Человеческая жизнь дает шанс вырваться из этого заточения. Поэтому единственным занятием человека должно быть восстановление своих взаимоотношений с Богом. Так что никогда не следует поощрять человека в его стремлении удовлетворять свои чувства под видом отправления религиозных обрядов. Если человеческая энергия таким образом направляется в неверное русло, это сбивает с истинного пути все человеческое общество. Человек Вьясадева авторитетно разъяснил веды в Махабхарате и других писаниях. И то, что он поощряет чувственное наслаждение в той или иной форме, является величайшим препятствием на пути духовного развития человека. Потому что большинство людей не согласится отречься от материальной деятельности, служащие причиной их материального рабства. На определенном этапе развития человеческой цивилизации, когда такая материальная деятельность, совершаемая под видом религии, а именно жертвоприношение животных под видом яги, приняла слишком большие масштабы, Господь пришел сам в облике Будды и отверг авторитет вед. Чтобы прекратить жертвоприношение животных, совершаемые от имени религии. Прабхупада упомянул об этом в лекции. Будда приходил не случайно, чтобы остановить насилие над живыми существами, ему пришлось отвергнуть веды. Потому что именно веды и предписывали это в форме яги. И поскольку это не веды были виноваты, а люди не поняли веды, но пришлось отвергнуть веды на какое-то время. Нарада предвидел это и потому осудил подобные произведения. Любители плоти животных до сих пор приносят их в жертву перед изображением какого-нибудь полубога или богини и называют это религией, потому что некоторые ведические писания рекомендуют такие регламентированные жертвоприношения. Подобные рекомендации даются для того, чтобы отбить у людей желание поедать плоть животных. Но постепенно цель этих религиозных обрядов забывается. А обоин становится все больше и больше. Это происходит потому, что глупые материалисты не желают прислушиваться к словам тех, кто действительно способен объяснить смысл ведических обрядов. Смысл. За этим есть какой-то высший смысл, но, как мы видим сегодня, высший смысл людей мало интересует. Их больше интересует чувственное наслаждение. О ведах ясно говорится, что ни бурная деятельность, ни накопление богатств, ни даже многочисленное потомство не могут сделать жизнь человека совершенной. Совершенство может привести только отречение. Материалистичные люди пренебрегают этими предписаниями. Они считают, что так называемая жизнь в отречении – это удел тех, кто в силу каких-либо физических недостатков не способен зарабатывать себе на жизнь, или для тех, чья семейная жизнь сложилась неблагополучно. То есть для несчастных людей отречение, несостоявшихся людей. Конечно, в таких исторических повествованиях, как Махабхарата, наряду с материальными вопросами обсуждаются и трансцендентные. Махабхарата входит в Бхагавад-гита, и наивысшего развития идей Махабхарата достигают в заключительном наставлении Бхагавад-гиты, где говорится, что нужно оставить все прочие занятия и полностью предаться лотосным стопам Господа Шри Кришны. Но людей с материалистическими наклонностями больше привлекают политика, деятельность, направленная на экономическое развитие и филантропия, упомянутые в Махабхарате, а не самое важное в ней Бхагавад-гита. Здесь Нарада открыто осуждает Вьясадеву за то, что он пошел на компромисс и советует ему прямо провозгласить, что человек прежде всего должен понять свои вечные отношения с Господом и без промедления предаться ему. Тут я сразу пару слов, может быть, скажу, потому что отвергнуть веды. Прабхупада не отвергал веды. Я помню один разговор с буддийским монахом Шрила Прабхупады, потому что у буддистов главный высший принцип – это ахимса, а веды поощряют, и Будда отверг веды. И буддист сказал, я отвергаю такие веды, которые предписывают убивать животных. Я отвергаю, он в гневе сказал, я отвергаю эти веды. И Прабхупада тоже разгневался и поставил на место. Кто ты такой, чтобы отвергать веды? Веды составлены также в Вьясадевой. И он стал защищать веды, что это необходимо для определенной категории людей. Все дело тонкое очень. Вьясадева не глуп. Не думайте, что Вьясадева глуп. Если вы сразу дадите людям высшие принципы ограничения, никто не способен на это. Но если вы дадите им какой-то компромисс, они все испортят. Поэтому ситуация сложная, как людям вообще дать сознание Кришне. Прабхупада говорил, что новичкам не давайте регулирующие принципы строго. Даже не упоминайте об этом. Дайте им вкус, высший вкус, а потом они будут интересоваться, можете дать им регулирующие принципы. Если вы начнете с ограничений, никто к вам не придет, люди испугаются. Скажите, как это возможно? На всю жизнь отказаться от сексуальной жизни? Ну, я не монах, простите меня, или от мяса, или от спиртного, но как-то в этой культуре я буду жить, где есть друзья, родственники, где на этом держится все общение, вся наша жизнь держится на этих четырех запретах. Так вы мою всю жизнь разрушите, не так ли? Но если вы людям скажете, все можно, вот там Шримад Бхагаватам, и все можно, вы тоже все испортите. Поэтому как бы в ведах есть противоречие. Одна часть вед говорит, можно, а Шримад Бхагаватам запрещает. Разные разделы, видите, по-разному дают разные настроения. Так же, как разные религии могут быть разные правила предписания. Дело тонкое. Поэтому здесь как бы нужно понимать правильно, да, о чем Прабхупада здесь говорит. И Нарада Муни говорит. Человек, страдающий какой-то болезнью, почти всегда привязан к той пище, которая ему вредна. Опытный врач никогда не идет на уступки такому больному и не разрешает принимать противопоказанные ему продукты даже в небольшом количестве. Если это опасно, и врач знает, то он рекомендовать не будет, будет стоять на своем. А больной хочет есть то, что ему нравится, а врач запрещает, есть конфликт. В Бхагавад-гите также говорится, что человека, привязанного к кармической деятельности, не следует побуждать оставить свои занятия, потому что постепенно и он может достичь уровня самоосознания. Это иногда справедливо и по отношению к людям, занятым исключительно сухим эмпирическим философствованием, не стремящимся к духовному самоосознанию. Но это далеко не всегда рекомендуется тем, кто встал на путь преданного служения. Ведь если кто-то встал на путь преданного служения, это не рекомендуется. Например, преданные у нас принципы, которые нельзя нарушать, запрещено. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, незаконного секса, азартных игр, это запрещено и предписано ежедневно повторять минимум 16 кругов на четках Хари Кришна Махамантры. Это для тех, кто выбрал путь преданного служения. Не для всех. Мы видим, что все не могут это делать. Кто-то может, кто-то не может, потому что по-разному люди обусловлены, кто-то еще не готов к этому. И я всегда думал об этих людях также, видите, из сострадания. Не из глупости, а из сострадания он написал эти веды. Не потому, что он сам чего-то не понимал. Но Нарада убедил его, что вот этот вкус, он необходимо, чтобы люди увидели этот вкус, почувствовали этот вкус трансцендентных игр Господа. А этот вкус способен людей возвысить над их греховными привычками. Если даже человек не видит, сам не может следовать всем этим правилам ведическим, то есть правилам Шримад Бхагаватам, преданного служения чистого, но он может видеть тех преданных, которые в блаженстве воспевают святое имя, и их не интересуют все эти чувства и удовольствия, он уже получает благо. Больше, чем от любых религий, просто когда видит чисто преданного. Просто когда видит вот это чудо для него, каким образом люди, да, так счастливы, если такие у них суровые ограничения при этом. Откуда это счастье? Оно прям переносится, ощутимо становится в общении с такими людьми. Это тоже людей возвышает, царатварна паритяджа, они служат Богу, вот в чем. Оказывается, ответ, я служил правилам, предписаниям, я служил на самом деле своим чувствам. А нужно служить Богу, это же говорится в каждой религии. Как я этого не замечал? Я не замечал этого, потому что меня чувства ослепили. Материальные желания ослепили, он сам начинает прозревать таким образом. Поэтому такие примеры нужны в обществе, чтобы чистые преданные также были на земле. Видимыми. Не прятались где-нибудь, знаете. Что они есть, что их нет, они для себя живут. Нет, их необходимо видеть, должны проповедовать, воспевать святое имя и распространять это. Об этом и говорит Нарада Муни Вьясадеве. Это надо распространить, не надо это прятать. Ты же Вьясадева знаешь, ты почему? Почему же ты не описал эти вещи? Игры Кришны, имя Кришны, деяния Кришны. Они трансцендентны. Прабхупада говорит, это высшее блаженство. Если люди ищут счастье, они его найдут только в сознании Кришны. На платформе чувств такого счастья люди не смогут найти. Это такое кратковременное счастье, Боже мой. Практически его там и нет. Вот то, что мы сегодня услышали от Шрилы Прабхупады, такая вот тема, очень глубокая, актуальная тема. Как важно распространять сознание Кришны в итоге, мы понимаем. Хорошо, дорогие преданные, я сказал свое слово. Давайте приступаем к обсуждению.
Матаджи, Эльмира, сделайте объявление, потом мы можем.
Дорогие преданные, кто слушает нас в Ютубе, если у вас есть вопросы, присылайте их в нашу службу поддержки на наш сайт, ссылка есть в описании. А те, кто в Зуме, если у вас есть вопросы, дополнения, пожалуйста, нажимайте «Поднять руку», мы включим вам микрофон. Спасибо, Хари Кришна.
Хари Кришна. Спасибо, Чайтанья Чандачана Прабху. Пока поднятых рук нет, я, наверное, начну, а вот Дамодара Прия поднимает. Сейчас я кое-что хотел. Я обратил внимание про Будду, то, что говорит Шрила Прабхупада, что он отверг веды, чтобы остановить насилие над животными. Люди начали совершать, можно сказать, так называемые последователи вед, оправдывая свои действия ведами, что в ведах разрешено совершать жертвоприношение животных, и они устроили, как говорится, настоящую бойню. И вот пришел Будда, и ради того, чтобы спасти бедных животных, он пошел против вед, он отверг веды. Поэтому, хотя он является воплощением самого Бога, он пришел, чтобы обмануть и таким образом принести благо так называемым последователям вед, кармаканди. Вот его считают атеистом, его считают настика. Почему? Потому что он, даже несмотря на то, что он Бог, отверг веды. То есть авторитет вед настолько могущественен, насколько велико, что... И вот, если не ошибаюсь, Вишванатха Чакраварти Тхакур, он говорит, что есть 10 оскорблений святого имени, и один из них – это 4-е оскорбление – поносить веды и литературу следующей ведической традиции. И если не ошибаюсь, Вишванатха Чакраварти Тхакур акцентирует на этом, что авторитет вед настолько, что многие просто безупречно принимают. Вот мы помним из Ишупанишад «Коровий навоз». Хотя испражнение животного нужно принимать как чистым, потому что в ведах сказано. И вот Будда отверг веды, и хотя он сам Господь, его тоже отвергли, Будду. Этот один момент. И сегодня Шрила Прабхупада говорил, также вы упомянули, даже небольшое отклонение становится стандартом в современном мире. Вот небольшое. И вот здесь вопрос у меня возникает. Конечно, мы задавали этот вопрос, много раз обсуждали, но тем не менее, как сохранить, да, в наше время, в Кали-Югу, современное время, быстро меняющееся время, не знаю, вот сейчас если посмотреть, молодежь, которая сейчас подрастает, и они наше будущее. И вот им хотелось бы проповедовать, им хотелось бы донести эти сокровенные знания вед, ценности вед. И вот недавно я услышал такие термины, как клиптовое сознание или клиповое сознание. Не клиптовое, а клиповое сознание. Правильно? Прямо надо. Клиповое сознание. То есть клипы. Клип – это вот какие-то такие вот яркие, буквально секундные какие-то видеоряды. И вот люди, невозможно им как бы, ну вот, какой-то текст предоставить. Они читают ни текста, ни книги. И вот только клипы смотрят, в тиктоках сидят. И вот я вот думаю, как же до них-то добраться, как до них достучаться, как же вот ведические знания донести. Наверняка есть методы, если мы будем думать, Кришна даст разум. Но вот вместе с тем, если мы пойдем в эту сферу и попытаемся им проповедовать, и как сохранить одновременно суть учения, потому что любое отклонение может как бы размываться, становиться стандартом, не потерять, и при этом идти вширь, идти людям. Вот такое вот задание, задача серьезная. Для них нужно делать такие клипы о сознании Кришны, мелькающие, чтобы ухватить, поймать их. И также мне понравилось то, что вы сказали, что мы должны показывать примеры, показывать святых. Может быть, как раз клипы делать про святых, как они живут, как они проводят время, досуг, чем занимаются.
Они делают одно и то же, там ничего интересного нет. Там нет боевиков каких-то там или любовных романов. Ну, как их заинтересовать, я не знаю. Святые, чем они? Утром встают, там сидят два часа. Мантру повторяют. Потом поедят, потом там что-нибудь опять читать начнут. Или... В общем, ничего интересного нет. Конечно, деяния святых, когда они проповедуют, они просто потрясающие. Да, вот это интересно. Как бы образ жизни непонятен, он очень прост, совсем уж прост. А вот деяния их, да, они удивительны. Интересно, да, вот клиповое сознание, то, что ты упомянул, сейчас это вот, ну, модно, наверное, да, или как актуально люди думают. Упрощенное сознание, умещающееся в клип какая-то, скажем, идея, умещающаяся в клип. Потому что на скоростях люди живут каких-то, да, раджасы, им нужно быстро получить знания о чем-то, скажем, сложном. Ты можешь мне быстро сказать? Когда мы открыли кафе в Санкт-Петербурге, Санкт-Киртана, в 89 году, первое кафе вегетарианское, туда приехало телевидение. Ну, просто потому, что это первое кафе вегетарианское в Петербурге. Это было как бы, ну, сенсация того времени. Вот, и мы его открыли. И там мы расписали стены. Было потрясающе роспись. И все стены были расписаны вот по кругу. Даже двери, полы, все расписали. Застойка, все расписано. В таких экзотических картинах, знаете. Вот. Я тоже там изобразил на одной стене там, такую экзотическую картину с пальмами, там, с какими-то прудами. Там, и Панчитатва идет, Господь Читань танцующий. Тигры там тоже ходят где-то под впечатлением, значит, каких-то историй. И такая экзотика, и слоны там тоже трубят на этой картине. В общем, экзотика. Люди такого не видели вообще. И эти люди приехали сразу на эти картины крупным планом, давай снимать, расскажите про эти картины. Только говорит, никакой философии. Быстро, вот нужно клип нам снять, там 30 секунд, вот не больше. Вот расскажите, ну что тут изображено? Я не знал, как философию за 30 секунд, да, рассказать. Я им сказал... Господь Читания, когда пел Хари Кришна мантру, то тигры и слоны танцевали вместе с ним. Они, вот то, что надо, все, достаточно. Да. Вот такой клип они потом показали по всему городу. И люди валом повалили посмотреть, как танцуют слоны и тигры. Ну и почему, да. Вот это клиповая была проповедь у меня однажды. Так, в простой, нужно быстрой форме что-то сказать людям.
Да, похоже, нам нужно будет пригласить молодежь и как-то вот через эту молодежь получить какие-то знания, представления об этом клиповом сознании, чтобы как-то так добраться до них, достучаться до них. Потому что я, допустим, что-то вот чувствую, что я не понимаю.
А там просто гунастрастия, там, у них же гунастрастия, поэтому, например, они гунастрастия не склонны сидеть, скажем, два часа в медитации, да? Это большие усилия нужно сделать, да, и решимость, вот, убежденность какую-то, или подготовка какая-то предварительная, или вынужденная ситуация, может быть, тогда человек, ну, осилит, как бы, да, два часа просидеть или полтора. Но с другой стороны, страсть может это сделать, знаете как, в форме соревнования. Мы соревнуемся, скажем, кто может просидеть час неподвижно, да, и вот медитировать на вот на это. И они это сделают в страсти, потому что у них есть соревнования, есть стимул, понимаете, страсть какая-то должна присутствовать. Через это можем сделать. И так до гуны благости, до каких-то крупиц люди могут почувствовать, да, в процессе этой медитации могут почувствовать успокоение, какие-то новые там в себе энергии, которые раньше никогда не проявлялись в страсти, невежестве. То есть вот путем таким, учитывая их природу, тоже можно как-то.
В духе соревнования.
В духе соревнования, да, они уже будут готовы к этому. Uh-huh. Ну, в школах же это используют, там, олимпиады математические, там, награды, там, да повсюду это. Страсти невозможно без соревнований какие-то, без духа соперничества невозможно ничего делать по-настоящему. Только так они и развиваются. А ты сможешь, скажем, месяц быть вегетарианцем, да, или вот давай, вот ты куришь, да, давай вот неделю, сможешь неделю, хотя бы неделю, да, ты мужик или нет, да, вот давай неделю, ты продержишься, да, я мужик, я спорим, давай. И он держится, понимаете, там неделю вот, держится вот до смерти вообще, потому что поспорил, ну, ему надо выстоять. Вот в таком духе. Да, мы так людей приводили молодых в свое время. Вот. Они там спорили с философией, они же атеисты были, а им говорили обычно тогда преданные, начинающие. Вот ты сначала полгода принципы пособлюдай, а потом с тобой поговорим. Ты сейчас кто такой вообще? Они так замолкали, думали, да, хорошо, ладно, я полгода, договорились. А потом я с тобой поспорю. И многие так приходили в сознание Кришны.
Да, Матаджи, Дамодар, привет. Включайте микрофон.
Интересно. Спасибо большое за эту идею про гуну страсти, про соревнования. Очень замечательная. Я еще заметила, что вот с детьми, допустим, тоже у них, когда они привыкли уже к этим смартфонам, там совсем, вот один из вариантов, как их можно вытащить, это ролевые игры, и вот именно когда спектакли какие-то, где они могут прям очень погрузиться, участвовать, тогда тоже это, ну, как... завлекает. Вот. И тоже к вопросу о том, что Карабаджи на Прабу сказал, да, как одновременно сохранить суть учения и при этом идти вширь. И то, что Карабаджи на Прабу сказал, да, даже небольшое отклонение является стандартом в современном мире. Я заметила, что преданные новые, когда они приходят, для них основной источник информации – это пример. То есть не то, что они там прочитали в книгах или даже услышали в лекциях, а тот пример, который они видят. И очень часто можно слышать, а вот я видел, как такой-то старший преданный, там, не знаю, предлагает фрукты, просто Ом Шри Вишну произносит. Да? Или я видел то-то, то-то. И они все, и они абсолютизируют пример. И я сама тоже иногда что-то неправильно делаю, да, а потом смотрю, что... новые преданные, они повторяют просто, потому что считают, что так правильно. И в связи с этим возникает вопрос, то есть если я или кто-то делает что-то неправильно, и новые преданные это повторяют, то как объяснить, с одной стороны, ну, не подвергнуть сомнению авторитет человека, да, но как объяснить, что все-таки вот так делать не надо?
Однажды Прабхупаде принесли 7-Up, вот, жаркую там какую-то погоду, и он попробовал 7-Up, и так брови поднял, так и сказал, о, как освежает, хорошо, налей еще. И сразу, это лучшая была реклама 7-Up, Прабхупада пьет 7-Up, вот. Все брамачари там бутылки повсюду 7-Up пьют. Пьют в повалку все. Прабхупад заходит в вашем брамачаре, кругом эти бутылки 7-Up, кругом. Он говорит, прекратите это немедленно, все. А другой случай, я помню, описывался в Майяпуре. Прабхупада работал там над книгами, и к нему пришел один ученик, сказал, Прабхупада, там преданные, они пьют этот брагу. Там гур, вот этот гур сладкий, да, сироп, прокис там, забродил, они его пьют. И Прабхупада говорит, ну, принеси мне. Он принес этот прокисший гур, попробовал, говорит, ничего, говорит, нормально. То есть преданный уровня Прабхупады, он может как бы это регулировать, контролировать такие вещи пограничные, да, которые мы вот не знаем, как они, к чему они относятся. Запретным или незапретным, там полузапретным, там про грибы там война была в Исконе, про шоколад война еще идет, продолжается она, мировая война, затяжная война, это не план Барбаросса, это долгая война будет, пожизненная, может быть, даже, ну что делать. Вот. Также, значит, грибы относятся к этой войне, вот, шоколад и что-то еще. Мороженое, о, магазинное мороженое, значит. Вот, я помню, как в Майяпуре в кафе не ходили преданные. Первые годы там было кафе открыто. Кафе, ну, за деньги. Ну, а мы были против денег, мы советские были тогда люди. Мы против денег, против кафе, против чувственных наслаждений, против ресторанов. Но мы были запрограммированы, хорошо зазомбированы сознанием Кришны. Вот. И кафе, в общем, нерентабельным, преданные не идут. Майяпурское кафе. А потом туда привезли из Калькутты мороженое, и сразу все заработало. Все убедились, что мороженое можно, потому что это в Майяпуре, вот это в святом месте, под прикрытием святого места. Вот мы сначала подумали, наверное, мороженое сделали преданные где-то там, в храме, там, на кухне божеств. Нет, нет, из Калькутты просто привозят там магазинное все. Но что можно? Ну, продаю, значит, можно. Ну, и все стали ходить регулярно, мороженое есть. А потом привезли эту новость, конечно же, и в Россию. А вы знаете, что в Майяпуре какой прогресс? Не то, что у вас в России отстало или в Узбекистане, там мороженое дают. Вот. А потом сказали, а шоколад тоже едят. Махараджи, вот. Ну, не все, но некоторые едят. Самые продвинутые махараджи едят шоколад. И тогда кто-то думает, но мне нужен именно такой продвинутый махарадж. Я не буду выбирать того, кто не ест шоколад. Я буду выбирать того, кто ест шоколад. Ну, в общем, такие вот, видите, это к нашей теме как раз сегодняшние эти компромиссы существуют. Не буду дальше распространять эту тему, иначе еще хуже будет. Я совершу большую ошибку. Вот, просто нужно знать, да, то, что пища для одного, я для другого. То есть кто-то, кто умеет свои чувства контролировать, он знает, как этим пользоваться и зачем это нужно, например. Однажды мне принесли на каком-то фестивале российском весь поднос с обеда Гуру Махараджа или завтрака, нет, с обеда. Ну, весь махапрасад, все это на подносе. Там что-то в кружке, что-то в тарелочке осталось, я там что-то выбрал. Говорю, я хочу попробовать, что в твоей кружке, что он пьет. Пробую пиво. Я в шоке. Я помню вкус пива, когда-то его пил. Я еще раз пробую. Пиво? Говорю, погодите, а что? Гуру Махарадж пьет пиво? Да, говорит, пьет безалкогольное пиво для пищеварения немножко. И что теперь нам нужно всем пить пиво на обед по бутылке? Вот. Вот эти пограничные вещи, с ними нужно тоже быть осторожны. Они могут быть проводниками вот в ту запретную деятельность. Они могут стать такими проводниками. Но нужно быть осторожным. Дорогие преданные, не покупайте, не ешьте просто магазины, чипсы там, допустим. Ну, в каком-то крайнем случае, если вы в путешествии, если там, ну, голодаете, понятное дело, какой-то компромисс возможен. Но это не должно быть правилом. Не ешьте кармический хлеб, не покупайте кармические пряники. Я понимаю, что если нет выхода другого, съешьте что-нибудь, хорошо. Но если у вас предостаточно всего, зачем вам все это нужно? Сначала, во всяком случае, пожалуйста, обуздайте свои чувства, потом видно будет. То просто хватаете эти вещи, вот кто-то что-то делает, и вы начинаете просто это делать. Прабхупада пил 7-Up, что ж теперь нам все? Или пил гур прокисший. Вот такой глоток сделал. Но мы-то не такой глоток сделаем, понимаете? Мы начнем гнать этот гур литрами. Поэтому это тоже нужно понимать. Но...
Да. Спасибо большое. Можно еще вот просто то, что вы сказали про что человек, когда ему говорят, что нужно бескорыстно служить Богу, в какой-то момент он вдруг как будто говорит, о, как я этого не понимал. И недавно как раз с одной женщиной общалась, она мне вначале, когда мы начали общаться, говорит, я вообще ни о чем у Бога не прошу, я прошу только о том, о здоровье для своих близких, чтобы все были живы. Ну, как-то так вот, да? Я, ну, промолчала, и через несколько раз мы с ней снова встречаемся, и про религию опять заходит речь, православие, там, другие какие-то. И я говорю, ну, на самом деле, есть только одна истинная религия, это служить Богу. И это подразумевает, что мы ничего у него не просим, что мы бескорыстно что-то для него делаем. И у нее вот так вот глаза как будто раскрываются, у нее как будто какое-то озрение происходит, она говорит, точно, мы все время у Бога что-нибудь просим. И меня так удивило, что вот только перед этим она мне несколько раз говорила, что вот, ну, это нормально, просить здоровья и так далее, а тут у нее как будто какое-то прозрение возникло. То есть действительно у людей есть это интуитивное понимание, что нужно это бескорыстно делать. Спасибо вам большое, что вы это сейчас произнесли еще раз. Я поняла, что все-таки можно об этом говорить. Кришна.
Братья Мани Прабу, включайте микрофон.
Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хотел немного дополнить, может, про клиповое сознание, но это же как на Санкиртане, когда распространяют преданные книги. Вот, ну, я много лет распространял. Там буквально, ну, минута-две, и все быстро происходит. И за эту минуту-две понимаешь, что ты можешь сказать. Единственное, что ценное во всем этом, это обращаешься к параматме, этого человека и просишь вот параматма как-то вдохновит, и тоже подключаем Кришну, параматму, клиповому сознанию, чтобы какое-то вдохновение произошло. Люди брали книгу, потом подходил другой преданный к этому человеку, ну, этого человека не видно книгу, он сумку положил. Он говорит, а я только что взяла книгу, вообще сама не понимаю или не понимаю, там, мужчина, женщина. Как это вообще произошло? Что-то вот впечатлил этот человек такой вот, весь такой сиял, предложил мне книгу, я сама не поняла, как я деньги достала, вытащила, даже сдачи не взяла. И вот так вот, ну, преданные Санкиртаны, они вот этим клиповым сознанием и столько книг распространяли. А у меня такой вот вопрос по поводу хлеба. Вот, да, кармический хлеб, ну, это плохо. И, а вот есть такие, как это, печки, туда вот просто муку засыпал, воду залил, и она сама себе хлеб пекет. Насколько это актуально для преданных?
Ну, не знаю, как это Кришне нравится, насколько Кришне нравится такой хлеб. Если ему нравится, можно делать.
А как узнать, нравится или не нравится?
Ну, вот это вот вопрос. Попробовать этот хлеб, да. Попробовать этот хлеб, сравните, скажем, с просадом Господа Джаганатхи в Майяпуре. В Джаганатхапуре. И можно понять степень, да, этого вкуса. И я понимаю, что проповедники иногда делают эти вещи, да, потому что, ну, условия такие для этого. Но это не наш стандарт. Не ведический стандарт. Это наш, как бы, наш компромисс. Ради проповеди мы идем на какие-то компромиссы. Вот насчет компромисса, опять же, да, с одной стороны, вещь опасная, а с другой стороны, необходим. Необходим. Поэтому Прабхупад говорит, люди должны узнать у Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, а потом пусть идут любым путем, компромиссным или прямым, уж пусть сами выбирают. Но они должны узнать просто об истине. Вот мы узнаем о Кришне, и Кришна принимает пищу, которую им предлагают, с любовью и преданностью. И вот мы сами решаем, где наша любовь и преданность. Да? Может быть, мы сегодня так сделаем, руками этот хлеб. А может, в другой раз, из-за недостатка времени, как Санатана Госвами, да? Рупа Госвами. У меня, говорит, нет времени тебе делать чапати и соль там добывать, вот, и масло еще. Вот ешь то, что дают. Потому что я пишу книги, я служу таким образом. То есть это уже от ситуации, конечно, зависит. Но стандарт таков, что мы весь процесс сами хотим сделать для Кришны, да, приготовить. И также есть другие обстоятельства.
Спасибо. Упендра Дайя Прабу, пожалуйста, включайте микрофон.
Харе Кришна, спасибо, Чайтанья Чандра, Чарам Прабху. У меня один вопрос. Вот в Бхагавад-гите написано в 18 главе «Брахма Бхута Прасанатма». То есть человек, достигнув уровня Брахма Бхуты, исполняется радости, и только тогда он начинает путь чистого преданного служения. Природа души, вот наслаждение, да, наслаждаться. И вот если практиковать столько лет и не достигнув этого состояния, ну, человек как бы иногда вот возвращается к прежним наслаждениям, вот иногда вот падает, да, как мы говорим. Вот как избежать таких этих падений? Ну, все равно вот жаждет, да, вот наслаждение. Как выйти из этого уровня? Спасибо.
Да, хороший вопрос, хороший вопрос. Можно обсудить всем, да, эту тему. Возможно, да, кто-то также скажет, да, похоже, у меня есть такой же опыт, что мало счастья испытываю, даже практикую сознание Кришны. И здесь, конечно же, вопрос, какого качества, да, наше служение, потому что счастье приходит от качества служения. А это счастье – вопрос неформальный. Если, скажем, садхана бхакти – это может быть вопрос формальным, я могу формально все делать, то счастье уже нет, выше. Формальные рамки не умещаются. То есть они не относятся к купле-продаже, что вот я сделал все необходимое, правила выполнил, я могу получить теперь счастье какое-то. Может, могу и не получить, да. Где-то она в другом месте все-таки находится, в моем сердце. И трансцендентное счастье, да, я согласен, его достичь, ну, нелегко. Но за пределами гун, то есть нужно вот как Брама Бута Прасанатма освободиться, на уровень Брамана, да, подняться. Это трудное дело, может быть, да, и не одну жизнь. Вот, если нет милости и своими усилиями, это очень трудно. Если есть милость, то, ну, просто мы получаем это. Получаем как вкус, как ориентир, чтобы потом у нас были силы, да, двигаться в этом направлении, как Нарада Муни в прошлой жизни, он мгновение получил этот вкус, получил даршан Кришны и больше не получал. И всю жизнь потом, помню этот вкус, он стремился, да, достаточно было, чтобы он отрекся от мира. Вот у нас тоже может быть такой опыт, да, когда мы пришли в сознание Кришны, может быть, нам киртан так вот нас проникновенно, да, занял. Может быть, личность духовного учителя нас также вот поразило в самое сердце, общество вайшнавов, и счастье мы ощутили именно это, почему тут остались. И мы помним это, и это помогает нам вот терпеть трудности, если счастье не приходит. И мы же думаем, да, почему не приходит? Вот раньше было, и я же ради этого, собственно, живу, чтобы здесь, чтобы это счастье было со мной, быть счастливым также хочу. Я думаю об этом, я читаю книги, скажем, я пытаюсь понять себя, понять более глубоко и точно путь преданного служения, как воспевать мантру внимательно, как избегать оскорблений, как соблюдать регулирующие принципы, как выполнять свой долг. Все это могу читать, изучать и постепенно подниматься на эту платформу, как это качественно все делать. Ну а когда мы качественно все делаем, конечно же, будет счастье. Счастье – это качество. Например, как это хлеб сделать, вот скажем, да, чтобы он поднялся, там, пышный, там, нужно все очень качественно, опыт иметь, все точно сделать, да, если я какую-то ошибку допустил, все, он падает, там, уже слипается, все, ну, не получается. Но если все делать правильным образом, то должен быть результат. Вот, есть еще другой момент, другой момент. Счастье можно также получить от исполнения своего долга, следуя своей природе. В сознании Кришны, да, я это делаю, пытаюсь для Кришны, пытаюсь это делать, но у меня еще нет такого, такой ананды, но долг я могу хорошо выполнять в связи с Кришной тоже, это, да, мой долг. С этого начинается как бы путь к совершенству через долг. И если выполняю свой долг, природу свою занимаю должным образом, я тоже могу почувствовать удовлетворение глубокое в сердце. Может быть, не ананду еще, но я буду удовлетворен исполнением долга. Вот еще такой вариант существует, да. Он рекомендуется вначале,
Именно сначала исполняй свой долг, тема Бхагавад-гиты такова. Исполняй свой долг. Ты душа, все в порядке, вот, но ты к кшатри исполняй свой долг. Вот с этого начинается. А затем, ради чего исполняю этот долг, этот постепенный процесс приводит меня к Богу, к Кришне, потому что я уже знаю, что я душа. Уже получил в самом начале это. Теперь исполняю долг, вот в этом сознании стараюсь, и вот, чтобы удовлетворить Кришну постепенно, постепенно, когда Кришна доволен, я могу обрести вот эти отношения, блаженные отношения с Богом, обрести этот вкус воспевания. Ну хорошо, скажу совсем просто. Это как бы большая лекция получилась, скажу совсем просто. Если мы с вами будем внимательно повторять свои 16 кругов, всегда какой-то вкус жизни у нас будет. Всегда, всегда, заметьте. Не критиковать вайшнавов, не вступать в конфликты, да, избегать таких вот вещей оскорбительных или реакционных, или революционных действий, каких-то резких. И если мы просто внимательно будем повторять свои 16 кругов, вовремя все будет хорошо. Это же гарантия. Ну вот, пока такой ответ.
Спасибо.
Да, Дамодара, привет, включайте микрофон.
У меня вопрос в связи с тем, что вы сейчас сказали о том, что занимать свою природу. Как раз недавно с преданными обсуждали, и у них возник вопрос. Ну, то есть, допустим, мне предлагают какое-то служение, да, и если мне это по природе, то я радуюсь, ну, начинающий, если преданный, да, да, часто не начинающий тоже, и хочу это сделать. А если это что-то не совсем по моей природе, то вроде как не хочется делать. И вопрос, мне как, брать только то, что мне нравится, и отказываться, если что-то не нравится, или делать все? Дальше следующий вопрос. Все еще зависит от того, кто меня просит. Вот если кто-то один просит, то я прям готова все бросить и лететь и делать, да? А кто-то другой попросит, так, что бы ни попросили, мне не хочется делать, например, да? Опять же, делать или не делать в этом случае. И следующий такой уже более глубокий вопрос. Я слышала от вас, что вы говорили, я всегда делал, просто делал то, о чем меня просили. И может сложиться такая ситуация, что преданный оказывается там, где, ну, у преданных нет такой сильной прям заботы, его просят вот что-то, ну, как затыкают им дырки, грубо говоря, да, и он может так и прожить всю жизнь просто в состоянии затыкания дырок и не реализовать свою природу. И вот слушала недавно на обсуждении с Карабаджана Прабу, что это тоже может быть такая своего рода гордость, когда мы не проявляем инициативы, когда мы не говорим, вы знаете, я вот это могу, я вот это хочу. То есть когда мы не проявляем инициативы, чтобы свои таланты раскрыть. И как быть в этой ситуации, когда вроде бы у тебя таланты одни, а тебе говорят, так, сиди, сиди, вот просад мы сами приготовим, а ты вот, пожалуйста, тут вот, там, не знаю, пол помой или там... Визит кого-нибудь, ну, например, да? А у человека, может, природа совсем другая. И как ему быть в этом случае? Вот такой многогранный вопрос. А как он занимает свою природу в служении?
Ты уже все объяснила, по сути дела. Но пока человек думает на эти темы, да, думает так или так, означает, что природа не проявляется. Природа проявляется без думания, противоречивого думания. Знаете, да, что людей учат не думать, когда нужно действие совершить какое-то, да, их учат не думать, а знать просто. Знать – это одно, думать – это другое. Думать – это ментальная платформа, и она сковывает человека. Он просто пассивный становится, думает, сидит вот этот Раден, мыслитель. Неподвижный, понимаешь? Символ, да, вот этого вот ментала. Знать и думать – это совершенно разные вещи. А когда вы не думаете таким образом, на уровне как бы теоретическом, вы просто начинаете действовать. Не думайте о социуме, что люди скажут, что престижно, что не престижно. Вот эти все много думаний у нас. Вот. Чем бы мне тут блеснуть, понимаете? Нет, поэтому если мы еще заражены престижем, как мы найдем свою природу? А все заражены престижем в этом мире. Престижем, выгодой. Славы, желанием славы – это обусловленность любого человека, иначе мы не родились бы человеком. Каждый рождается уже таким. Поэтому, конечно, мне повезло в этом смысле, что я пришел к преданному, и я решил просто делать то, что меня просят. Мне нравилось. Они потом сами говорят, слушай, у тебя язык-то подвешен, А ну-ка иди говори, иди лекцию дай, вот что произошло. А если бы я сидел и думал, дай-ка я стану проповедником, хорошее дело, известность, деньги, последователи. Это была бы другая ситуация, поймите. Если бы я так начал бы думать. Но преданные меня отключили мозги, просто потому что ну, я был покорен, очарован и просто хотел для них делать все, что они хотят. Я перестал думать, видите, о себе на какое-то время. И вот на это время мне просто повезло. И всегда, когда я думал о себе, о чем-то еще, всегда было препятствие. Например, когда я думаю, о чем я сейчас буду говорить, вот сейчас пойду на лекцию, там большой зал, о чем мне там говорить, боже мой, что люди сейчас, что бы им такое дать, что, чем их увлечь? Это большая проблема. Никакой лекции не получится. Просто вы ходите, должны просто увидеть людей, уже почувствовать это, и вы уже знаете, что вы должны делать. Это природа делает. Я лишь инструмент, на самом деле, для природы. Она уже умеет все это делать, да. Я у нее учусь, она меня занимает, а я у нее учусь. Я пытаюсь эти навыки запоминать каким-то образом, да, у меня появляется опыт, она меня наделяет опытом, знаниями, мудростью человека наделяет. Это уже сама природа меня наделяет, это природа Кришны. А я начинаю думать, да, кем-нибудь, проповедником быть, или, может быть, поваром на кухне, или, может быть, браманом стать скорее, да, нужно мне, или что мне нужно еще. А зачем это мне нужно? Не надо об этом думать. И если человек на самом деле, да, служит Кришне, как эти дырки затыкают, ничего страшного, это служение. Если он искренне служит Кришне при этом, Кришна не позволит им дырки затыкать долго. Он найдет ему хорошее место. Поймите, это все под контролем Кришны, если мы в сознании Кришны. То же самое говорили про меня, когда меня стали занимать преданные. Там то раковину прочистить, то ванну там прочистить, то в магазин сбегать, то куда. Я все это делал с удовольствием. Они собрались однажды, старые преданные, стали друг друга ругать. Что это вы его эксплуатируете? Вы что его так, это самое, и туда, и во все дырки? Они сами друг друга стали ругать потом. И знаете, я услышал об этом чуть-чуть, и мне было так приятно, что они его не заботятся. Я подумал, вот это вот сознание Кришны. Мне еще больше было энтузиазма, понимаете? Так они сами нашли мою природу, я не собирался быть проповедником, да это было невозможно в моем том случае стать проповедником. У меня была масса проблем, чтобы вообще с людьми общаться. Но они меня просто ну вот, заняли этой деятельностью. Сначала через силу. Вот и все. Так Кришна указал мою природу. Откуда я знал свою природу? Она сама должна была как-то проявиться. Это когда? Когда я не думаю.
Премананда Прабху, пожалуйста.
Харе Кришна, Читань Джанджарам Прабху. У меня такой немножко бытовой, может быть, земной вопрос. Утром, когда вычитываем джапу, то есть поучаствуем на лекции, и в течение дня, ну, многие, наверное, работают, я тоже работаю, и в течение дня уже пропадает вот это сознание о том, что ты это делаешь для Кришны, да? То есть даже не, уже к вечеру вообще забываешь, что утром даже ты практиковал, да, духовно. Поэтому вопрос такой, как удерживать, да, в сознании, находиться в сознании Кришны в течение дня, несмотря на то, что ты занимаешься работой кармической? Вот такой вопрос. Харе Кришна, спасибо.
Тяжелая работа у тебя?
Нет, за компьютером в основном документы, там анализы, организация всяких мероприятий.
Ничего, адаптируешься, ничего страшного, нормально. Там ничего страшного нет. Документы, не проблема. Во всяком случае, когда ты какие-то документы там составляешь или делаешь, то там нет возбуждения ума. Нет. То есть ты пребываешь в нормальном состоянии рабочем. Единственное, что это ну, нагрузка идет, информативная нагрузка. Много информации через тебя проходит через ум, поэтому так себя чувствуешь опустошенно. Да, такая работа. Можешь иногда что... Скажем, ну я просто рекомендую в течение дня, когда ты на работу ходишь, да, можешь вставать из-за стола, скажем, там, и 2-3 минуты там делать какие-то упражнения, или громко в уме повторять Хари Кришна мантру 2-3 минуты и снова сесть за компьютер. Совсем чуть-чуть, минута, две, не больше. И снова не помешает тебе. Просто вспомнить, да, опять это. Вот. Еще зависит от накала твоей джапы утром. До какой температуры накал железа, да, чтобы оно не успело остыть полностью. Еще от этого тоже зависит. Если твоя джапа там, ну, раскаленная, там, с дымом, там, с искрами, то, я думаю, шансов больше будет. Вот. Работать надо, если ты семейный человек, все должны работать. Безусловно, это аскеза. Но адаптируйся. Это не проблема. Не проблема. Мы учимся таким образом.
Четанчана Шабарова, вы сказали, что в течение дня во время работы вы можете на пару минут, ну, встать, сделать некоторые упражнения. И в связи с этим я вспомнил, однажды у Шрилы Прабхупады спросили во время лекции или после лекции, а вы можете показать, как поднять кундалини, вот, кундалини-чакру или кундалини-энергию вверх? Шалпа сказал, да. Могу показать. Он сказал, ну, всем встать. Он тоже встал. А потом поднял руки вверх и сказал, чай, Джаганат!
Кундалини. Оп, сразу вверх.
Поэтому
еще я могу тебе посоветовать с компьютером. С компьютером может такая вещь. Вот у тебя там в экране работа идет, да, документы всякие. А там же можно включить еще Бхагавад-гиту, да, тексты за этим экраном. Иногда ты включаешь и смотришь Бхагавад-гиту, стих прочитываешь там 1.5 минуты, 2-3 минуты, и снова документ возвращаешься. Можно так еще сделать.
А вопросы есть, Матаджи Эльмира, в YouTube? Давайте перейдем, если
да, есть.
Пожалуйста.
Первый вопрос от Оксаны. Если человек считает себя йогом, но очень сильно привязан к материальным благам, как такому человеку можно получить или передать вкус?
Считает кем себя?
Если человек считает себя йогом, но очень сильно привязан к материальным благам.
Да, как только люди узнают про йогу, они говорят, я йог. Ну, это престижно сейчас быть йогом, поэтому название носить как украшение, знаете, я йог. Почему ты йог? Ну, потому что я, скажем, медитирую на пустую стену. Вот это йога моя. О, потрясающе. Ну, как мода, да, такая. А при этом они чувствуют наслаждение и не понимают, что такое йога. Поэтому прежде чем им дать вкус, нужно объяснить, что такое йога. Что быть йогом, это, ну, не так просто. Вы думаете, нам йогам легко, нужно сказать? Нет, нам йогам очень трудно. У нас такие аскезы. Вот настоящий йог должен быть таким, таким, таким. Так можно поговорить с ним.
Следующий вопрос. Зачем Веда разрешает есть мясо? Можно ведь сделать жертвоприношение животного без поедания его плоти? Закопать и сжечь плоть. Зачем поедать после жертвоприношения?
Ой, вопрос интересный. Карабаджи Прабху, ты можешь что-нибудь сказать на этот счет? Сначала принести жертву, потом закопать.
Да.
Интересный вопрос.
Логика, я так понимаю, что все-таки жертвоприношение – это хорошо, поскольку можно совершать жертвоприношение, получить какое-то благо, но при этом… А этому человеку не хочется есть мясо, похоже, она вегетарианец или вегетарианка. Поэтому что можно порекомендовать? Кали-юга говорится, что есть очень замечательное, совершенное, универсальное жертвоприношение. Можно сохранить одновременно, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Это санкиртан-яги. Повторять святые имена Господа. И тот, кто повторяет святые имена и совершает эту ягью, то он достигает результата всех форм жертвоприношения, которые вообще существуют. Это говорится Шримад-Бхагаватам.
Там Шримад-Бхагаватам.
Да.
Очень хороший ответ. Знаете, какое лучшее жертвоприношение в мире? Никого не убивать. Вот тут нужно получить знание, как это сделать, такое жертвоприношение. Возможно ли такое жертвоприношение? Вот Карабаджан Прабху сказал об этом только что. Какое жертвоприношение самое чистое? Самое чистое. Это воспевание имен Бога. Ни своих имен, ни имен других каких-то людей обычных, прославленных или противных нам, когда мы повторяем их имена врагов и друзей. А имена Бога воспеваются. Это самое лучшее чистое жертвоприношение. Высочайшее. Оно рекомендовано век Кали для нас с вами. Поэтому не надо убивать животных.
Также Кришна говорит в Бхагавад-гите, по-моему, 7 главе или 10, по-моему, 7 главе. Ягьянам джапо ягьосми. Он говорит, из жертвоприношений, из яги, я есть джапа. Повторение святых имен. Следующий вопрос.
Следующий вопрос тоже связан с этой темой от Айлары. Я живу в мусульманской стране, Туркменистане. Мне очень жаль, что у нас мясо – это главная еда на столе. Даже очень духовные люди, естественно, едят мясо. Почему так трактуется Коран?
Почему что?
Так трактуется Коран.
Да, вот эта тема была сегодняшняя. Прабхупада объяснил, почему так происходит. Потому что люди хотят это делать. Под давлением своих чувств, они не могут управлять чувствами, они хотят это делать. Склонность к этому есть и без Писания, без Корана, и без Библии, и без Вед. Эта склонность к мясоедению есть у всех людей. К незаконному сексу, к интоксикациям, к мясоедению. Эта склонность уже есть, поэтому Веды, чтобы люди поднять немножко выше, используют эту склонность, как бы регулируя это жертвоприношениями, какими-то правилами, браком, допустим, ну вот такие вещи. Это тоже как поощрение, но уже, видите, с ограничениями. И по мере вот этих вот следований правильного предписания человек может вообще не нуждаться больше в этих вещах. Цель как бы очистить сознание человека от таких желаний. Поэтому дело тут не в Коране, да, не в Священном Писании, а в людях.
Спасибо. Следующий вопрос от Владимира.
Если можно добавить к этому. Я сейчас не могу вспомнить автор, но вот человек, он размышляет на эти темы больше логически, нежели опираясь на какие-то исторические факты, но так или иначе, в логику я увидел. Он говорит, что вообще в целом люди начали употреблять огромное количество мяса, в том числе и последователей исламской традиции, после того, как изобрели холодильник. А до этого очень редко. И также он смело говорит, что ели мясо в редких случаях. И в основном курбан хайт вот есть, когда они приносят в жертву. И Шрила Прабхупада тоже об этом говорит, если не ошибаюсь, Чайтанья Чаритамрити, что или в лекциях он упоминает, говорит, что раньше люди только один раз в год приносили в жертву, именно в исламской традиции, ели мясо. Вот. И также очень много есть свидетельств. Я думаю, Ананда Вриндаване очень хорошо в этих вопросах разбирается касательно мясоедения. В хадисах Мухаммад, он даже есть однажды сказал, увидев, как человек ходит к мясной лавке, покупает мясо, и он сделал комментарий, сказал, что этот человек не сможет долго молиться или искренне молиться, совершать намаз. Поэтому это не в Коране дело, а в современных людях вот эта склонность, как вы сказали, склонность есть мясо. И вот начинают. И также, вчера тоже вспоминал об этом, в Ташкенте есть очень известная мечеть, называется Кокча. Огромная мечеть. И рядом есть захоронение или самадхи одного святого. В принципе, как раз-таки он связан с этой мечетью. У него называется Челя под землей, такое помещение, где он уединялся и творил молитвы. Также они очень хорошо разбирались в астрологии, соответственно, там так построено, что ровно во время солнцестояния и зимнее солнцестояние, или как называется, вот, впадает прямо, освещает это помещение, потому что несколько куполов внизу. Это удивительное сооружение. И вот у него было несколько, много учеников, и вот там рядом с ним находится захоронение также его учеников. И вот там сидит мулла, который вот встречает паломников и рассказывает про этого святого, и он обязательно говорит, вот один из его учеников, имя называет, он был вегетарианцем. То есть он никогда не ел мясо. Вот он был вегетарианцем. И, скорее всего, учитель тоже был таким. Поэтому...
Да, в христианстве тоже гордятся монахами-вегетарианцами. Вот Валаам, допустим, все знают и гордятся, что у нас на Валааме монахи не едят мясо. Это гордость как бы.
Да, Матаджи, Эльмира.
Следующий вопрос от Владимира. Возможно ли пробудить отношения, любовь к Кришне, если делать элементы садханы не вовремя, например, мангала арати проводить позже, чем установлено и так далее?
Любовь только в определенное время выдается. Там, по-моему, с 5 до 7 только утра. Дальше лавка закрывается там. Кто ушел на базу, то обед, то вообще анархия полная. Но с 5 до 7 есть шанс застать ее. Так что спешите все в это время практиковать. С одной стороны, это шутка, с другой стороны, это правда, потому что время очень благоприятное. Лучшее время с 5 до 7 для джапы. Ну, пускайте шанс. Любовь, конечно, она в сердце находится и всегда она присутствует, там дремлет. Но вот пробудить ее как раз в это время легче всего. Старайтесь.
Следующий вопрос от Джумагуль Матаджи в предыдущей теме. А мусульманин мясоед несет последствия за этот грех, при этом, если он очень верующий?
Да. Да, все несут последствия за этот грех. Можно быть, например, тупым мусульманином, тупым христианином, тупым кришнаитом, кем угодно. Тупым буддистам, если мы не следуем этим принципам правильным образом. То есть мы как бы будем и религиозными людьми, но будем туповатыми людьми, не все будем понимать. Сейчас вы спросите, да, какого-нибудь рядового мусульманина, обычного человека, растолковать Коран, ему будет трудно это сделать. А сколько это мусульманин? Да всю жизнь. Но я не понимаю Коран, допустим, все, не могу все объяснить. Почему? Ну, потому что едят мясо. Так много. Это одна из главных причин. Поэтому, видите, это тоже реакция. Так можем прожить в отуплении некоторым религиозным. Нас же интересует развитие сознания, не просто религия, а сознание Бога в конечном итоге. А почему же, если я мусульманин, скажем, всю жизнь, я так до сих пор Бога не понял? Не могу рассказать ничего о нем толком, или понять его, или описать его. Или свои отношения с ним, не знаю. Но нужно вот этот момент изучить надо. Мясоед вряд ли сможет понять абсолютную истину. Только что, да, из хадис Карбажин его процитировал, когда пророк увидел, что кто-то слишком часто в эту лавку ходит, говорит, он не сможет долго намаз повторять, не сможет, он потеряет смысл, интерес к этому. Мясо – это серьезное препятствие.
Следующий вопрос от Евгения.
Сейчас есть приложение от Минздрава, Минздрав республики, страны, вот по Узбекистане каждый день приходит смс-сообщение, поскольку сейчас пандемия, и они дают рекомендации, предупреждают. И я обратил внимание, практически через каждое смс-сообщение от Минздрава, которое приходит, они говорят, уменьшайте количество употребление мясного, избегайте животных жиров, больше употребляйте клетчатку, больше ешьте фрукты, овощи и так далее.
Джай. Наконец-то они стали проповедовать по-человечески. Господи.
Да, пожалуйста. Каждый день.
Дошло до них. Вот пандемия как помогает, смотрите. Вот. Молодец коронавирус, а? Знает свое дело. Ковид означает разумный. Мы установили это, да, на Бхагаватам?
Да, ковид. Ковидо. Кави от слова.
Видите, они сейчас то же самое говорят, что и мы уже. В чем разница? Недавно спорили с нами. А сейчас говорят то же самое. Хорошо, всем спасибо большое. За Бхагаватам, за обсуждение. Да, Шрила Прабхупада ки.